Книгу написал Егор Яковлев. Я к его книгам пишу талантливые предисловия. Если я напишу предисловие, оно гораздо лучше продается. А если я приеду, то продается еще лучше. Вот. Книга состоит из интервью, ряда интервью, которые Егор брал у коллег-историков по поводу Великой Октябрьской социалистической революции. Это не распечатка того, что говорили, хотя, по большому счету, она – это литературно обработанное интервью для удобства чтения. Откуда получилась Октябрьская революция, почему получилась, к чему привела и чем не очень благополучно закончилась. Написано просто, легко, кому это интересно, с обеих сторон, со стороны красных, со стороны белых, рекомендуется к прочтению. Кто устроил террор с одной стороны, кто поддержал с другой, во что это вылилось и как вообще происходило. Лично я многого из того, что там написано, не знал, например, а если и знал, то не с той стороны. На мой взгляд, исключительно полезное. Собственно, вот. Все, что я могу вам сказать про книгу Егора Яковлева. Написал ее не я, повторяю, я написал предисловие. Готов ответить на все вопросы. Задавайте. Давай.
Здравствуйте, Дмитрий. Такой вопрос. Планируете ли вы с Егором или Дмитрием Борисом Витальевичем обсудить вопрос про казаков, вот их участие в революции, в войне? Потому что здесь у нас на Дону очень сейчас неоднозначное мнение, что вот белые были за добро, как бы, а потом да. Пришли морлоки, там, москали с севера, и тут геноцид устроили.
Тут надо изначально определиться, за что выступали белые, за что выступали красные. Ситуация была примитивная и простая. Красные выступали землю крестьянам, фабрики завод, фабрики рабочим. Белые выступали за то, чтобы сначала победить красных, потом устроить учредительное собрание, и учредительное собрание решит, как мы будем жить дальше. То есть полнейшая неопределенность. И, естественно, все народные массы немедленно примкнули к большевикам, поскольку там результат был понятен и очевиден. Белые обратились за помощью. Одна часть – к Антанте, которая никакими друзьями для России не являлась и быть не могла, а другая часть – к немцам, как местный генерал Краснов.
Ну, вот ему памятники и ставят.
Молодцы. И Солженицыну памятники ставят тоже. Ну, вот так история распорядилась, что эти хотели для страны мира, спокойствия и благосостояния, а эти хотели привести интервентов и зарубежный капитал. Ну, жизнь распорядилась, что вторые проиграли благополучно. Рассказы о том, что теперь надо примиряться непонятно с кем. Предки, по-моему, с кем хотели, с теми со всеми примирились. И на этом гражданская война, собственно, закончилась. Если сейчас начать про это вспоминать, чего эти люди хотят? Пересмотреть результаты или переиграть результаты гражданской войны? Лично мне это как-то странно. Я считаю, что это неправильно. В плане поговорить про казаков как таковых, я считаю, что для этого надо привлекать всегда специалистов. То есть люди, вот Егор, например, разбирается в Первой мировой и в революции, в казаках не уверен. Эта тема специфическая, да, и там надо сильно глубоко копать. Но если найдем знающих людей, то да, привлечем.
Можно вопрос? Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. А у меня такой вопрос к вам довольно простой. Как вы относитесь к Семену Михайловичу Буденному?
Я вот
герой?
Лично знаком не был, по-моему. Семен Михайлович был не самый тупой и, в общем-то, уверенно руководил и даже в Великую Отечественную показал себя нормальным командиром. Мне так кажется, что это персонажи, которые уже как Василий Иванович ушли в анекдоты, их адекватно оценивать невозможно.
Ну вот у нас же, в принципе, на Дону тут несколько известных таких персонажей через казачество. Это Шолохов и Будённый, которые, в принципе, вся страна знает.
На мой взгляд,
и оба были за красных.
Поэтому, отличные персонажи.
Ответ очевиден, за кого было казачество. Явно за красных.
Ну, тут это, надо бы определиться, что если почитать того же Шолохова, то как-то вдруг выясняется, что это не большевики с Марса прилетели, а казачество разбиралось внутри себя, как и вся гражданская война. И, собственно говоря, одна половина победила другую. Половина это назвать, наверное, логически чисто неправильно. Одних было больше, а других меньше. Богатых всегда меньше. Ну вот, внутри себя разобрались. Персонаж, ну, на мой взгляд, заслуживает всяческого уважения. Вон тут памятник напротив моей гостиницы стоит, я видел. Вот. Кто еще? Давай. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот вопрос насчет обзора на фильм «Викинг». Вы решили снимать обзор еще до просмотра фильма или сразу же после? И как вы относитесь к установлению памятника Владимиру Косюке?
Обзоры надо снимать все время. Я физически не успеваю. Но тут Клим Саныч настоял, что надо заснять сразу. Поэтому мы с утра его пошли посмотрели. И немедленно записали обзор. Художественный фильм «Викинг» посмотрело 6 миллионов зрителей. Наш ролик посмотрели 2 миллиона. После чего они смотреть фильм «Викинг» не пошли. Это наш с Клим Санычем вклад в прокатную судьбу художественного фильма «Викинг». На мой взгляд, фильм плохой. То есть вот тут, если наблюдали за процессами про Матильду, Николай II, он святой, и про него ничего плохого говорить нельзя. А я атеист, и я не сильно понимаю, как у них устроено. Но Николая назначили страстотерпцем по факту расстрела его и его семьи. Факт горчайший. Нехорошо убивать баб и детей. И бывшего царя, в общем-то, тоже не надо было убивать, благо он никому не нужен был, даже родственникам за кордоном. Ну, такое случилось. И святым он назначил страстотерпцем, что смерть принял по-христиански. Нет, не брыкался, не орал, не визжал, спокойно принял смерть. Он назначен страстотерпцем. Назначила его туда Русская Православная Церковь за рубежом, которая благословляла Гитлера на поход на Советский Союз, в результате которого, с их благословения, у нас убили 27 миллионов человек. Теперь эта замечательная организация слилась с нашей православной церковью и оказывает на нее, на мой взгляд, совершенно нездоровое влияние. Ну, вместе с царской семьей, например, застрелили доктора Боткина в Питере, у меня там через дорогу, так называемые боткинские бараки, в его честь названы, инфекционная больница, и, например, лакея по фамилии Труп с двумя «п» на конце. Ни того, ни другого что-то в святые не причислили, хотя они смерть приняли точно так же. Это крайне странные, на мой взгляд, вещи. А вот князь Владимир, он крестил Русь и считается у нас равноапостольным святым, то есть равный апостолу, такой же, как Матфей, Лука там и все остальные. То есть это, в моем понимании, российский святой первой величины вообще. Кем его показали в фильме? Каким-то вообще обезумевшим дикарем. То он там мухоморов нажрется, то кого-то насилует, не снимая штанов прилюдно, то еще что-то там вытворяет. Персонаж, мягко говоря, странный. Из фильма «Викинг» лично я не понял. В кино должна быть так называемая дуга характера, что персонаж был такой, но с ним произошло вот такое, и в результате он изменился и стал другим. Я не смог заметить, в чем он изменился. Он непрерывно бухал, продолжал всех насиловать, веселиться. В конце сказал, хочу вот эту бабу, показывая на медную тарелку, и, пожалуй, что я приму христианство. Конец фильма. На мой взгляд, это просто издевательство вообще. Я неверующий. Но если бы я относился к этому как верующий, то, с моей точки зрения, это издевательство. Тем не менее, ничего православная церковь про это не сказала. Ей это не интересно. Ну, а то, что поставили памятник Владимиру, ну, это выдающийся деятель нашей истории. Почему ж не надо? Всем надо памятники поставить. И Владимиру, Ивану Грозному, и Иосифу Виссарионовичу Сталину. Как можно больше надо поставить. Вот в таком аспекте.
Возле администрации.
Как-то так. Вот.
Добрый вечер, Дмитрий. Можете сказать что-нибудь про японское финансирование?
Меня?
Про Англию, Германию говорили, а про Японию вкратце.
Я скажу вам самое главное, что много говорили, но финансирование так и не нашли. Никто не смог найти, что дедушке Ленину кто-то давал деньги. Нет таких данных. Вот нет и все. Чтобы они появились, снимают идиотские фильмы, типа «Демон революции» там, и прочие помои. Фильмы абсолютно неисторические, то есть они не то, что неисторические, они антинаучные, есть предмет для изучения, есть масса документов, этот мерзкий Парвус, про которого кино, там все под микроскопом изучено, где он деньги получал, куда он их давал. Ну, вот, моя такая точка зрения, что если бы немцы деньги давали, я как... Некоторым образом бывший оперуполномоченный, я тоже деньги давал. За все деньги оперуполномоченный берет расписку, что, товарищ, обязуюсь застучать восьмерых, за это мне дают 100 рублей. примерно так они выглядят. Но шпионам деньги дают точно так же. Есть совершенно материальные свидетельства. Даже если Владимир Ильич расписки не писал, то внутри германских ведомств есть совершенно конкретные документы, кто кому и на что давал деньги. Почему-то доктор Геббельс таких документов найти не смог. Это первое было бы, что сказал доктор Геббельс. Что мы давали деньги вашему вот этому, на наши деньги сделана ваша так называемая революция, это наш агент, и вообще все, что у вас произошло, это полная фигня. Почему же он так не сказал? Причина ровно одна – денег не давали. Поэтому что там давали японцы кому, это безумие полное. Ну а что им сказать, что все это в едином порыве народ бросился на сторону большевиков, они же плохие. Большевиков надо было убивать, это же совершенно справедливо. Вот у нас в Питере повесили табличку маршалу Маннергейму. Задаешь вопрос, он же русских убивал. Нет, не русских, он коммунистов убивал. Это нормально абсолютно. Вот. Если так голова устроена, ну, наверное, да, все на японские и на немецкие деньги. Это неправда.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Два вопроса небольшие.
Я второй забуду.
Нет, не забудете.
По одному
я
давай.
Первый вопрос касаемо вашего цикла с Климом Александровичем Жуковым про великие битвы древности. Вы не собираетесь их продолжить?
Я боюсь, там древность уже закончилась.
Да, да, великие битвы Великой Отечественной войны. То есть, как Клим Александрович умеет, с подсчетом сил, расстановкой там.
Он по большей части по средневековью, Клим Александрович, он не по Отечественной войне.
Он мастер.
Это да, но там есть специфические аспекты.
Ну, значит, не с ним. Вот.
Таких умных больше нет. У меня знакомых таких нет.
Сталинградская битва, вот такие дела.
Надо задать вопрос. Пока он сосредоточился на кораблях. То есть, вот сделали один там про какую-то битву возле Ютландии на пароходах, какая-то адская битва была, да. Вот он много про корабли знает, с Нового года сделаем про корабли. Тоже интересно.
Еще второй вопрос. Дискутирую с разными там товарищами. Значит, ставится такой тезис, якобы Адольф Иванович Гитлер пришел демократическим путем к власти, что вот какой он был там замечательный, конечно, плохо, что он там убил евреев, что он там на Советский Союз напал, но вот вообще он был гений, какой был светило просто человек, чуть-чуть оступился немного. Вот хотелось бы для Егора Яковлева или другого специалиста разбор, как там у них были пучи, там, пивные какие-то там собрания, они же душили тоже свою, так сказать, оппозицию. То есть как-то вот этот вопрос, чтобы вы разобрали.
Есть предыдущая книжка Егора под названием «Война на уничтожение». Как раз то, чего Адольф Алоизович и вся его братва планировали с нами сделать. Там немножко не так, как нам объясняли в Советском Союзе, но, на мой взгляд, еще хуже и гаже, чем они за них. Сейчас завершу. Это ключевое. То есть о нем говорят его деяния. То, что он там неправильно евреев убил. Но, на мой взгляд, гражданина, который такое говорит, надо сразу госпитализировать и так серьезно медикаментозно лечить. Ну, а наших убил. Это тоже, что ли, нечаянно получилось? Они специально сюда пришли, как этот ефрейтор Рау, которого закопали под Челябинском. Он пришел сюда в составе вооруженных сил, с оружием в руках, стрелял по нашим самолетам, стрелял по нашим танкам. И то, что он это попал в плен, молись Богу, что ты вообще живой остался. Ну, умер в плену, бывает. Наших у вас в плену умерло гораздо больше. Вы их специально умерщвляли, а мы нет. Давайте померяем пайки, сколько жрал пленный ефрейтор Рау и сколько наши предки ели в блокадном Ленинграде в то же самое время. Я не знаю, по-моему, там все семейство это Рау. Надо было отправить туда же вслед за ним. Ну, повезло вам, повторюсь, молитесь, будьте счастливы, что у вас так сложилось. И это их дела. А что этому предшествовало, ну, на мой взгляд, это уже такой тонкий аспект.
Преподносят его так, что какой он молодец был, геморрагически путем избранный там, из партии там, рукоборья кандидатов, что вот власть была против него, выборы фальсифицировали, он пробился, такой он молодец. Просто хочется людей душить.
Ну чего? Чего эти люди хотят? Чего они хотят? Установление фашистского режима, ну, на мой взгляд, это ненормально. Таких надо изолировать в лагерях и там перевоспитывать. У нас с этим пока что не важно. Да. Ну, надеемся, что двигаемся туда, куда надо. Да.
А вот труды Бориса Юмина и Егора Яковлева есть, а с Кириллом Александровичем планируется что-нибудь?
Он дописывает книжку. Дописывает книжку про революцию. То есть мы там сделали серию роликов про откуда берутся революции, почему происходят, как происходит, что за этим следует. Вот он ее дописывает. Должен был дописать в ноябре, но не смог. Боюсь, не допишет и в декабре, но в следующем году, в начале, там, в первом квартале, наверное, выйдет. Исключительно интересное и, главное, познавательное. Вот. Пишет он гораздо лучше, чем говорит, каким бы странным ни показалось. То есть книжку тоже рекомендую. Предисловие напишу тоже, да.
Здравствуйте, Дмитрий. Я, разрешите представиться. Владимир Казаков, представитель, член редакции социалистического информресурса «Политштурм». Может быть, кому-то известен. И у нас есть ряд вопросов к вам. Разрешите их задать. Будет два. Первый вопрос формулирую так. Вот вы занимаетесь тем, что стараетесь, ну, там, через Минкульт, через министерство продвинуть, ну, скажем так, не либеральные фильмы, а так называемые патриотические. В частности, вот 28 панфиловцев. Но, как нам кажется, такие фильмы, они представляют собой так называемый внеклассовый патриотизм. И таким образом они играют на руку современному буржуазному государству. Не кажется ли вам, что остановить всю эту волну антисоветчины можно только начав не с реформ, там, в Минкульте или где-нибудь.
А с вооруженного восстания.
Минутку. А с установления социализма взамен капитализма. Назовем это так.
Сейчас все буржуи. Сейчас все буржуи разбегутся и начнут строить социализм.
Ну так не они же будут строить.
Они не разбегутся. Первое, оно же главное, я не коммунист. Для многих, наверное, открытие, я не коммунист. В коммунистической партии не состою. Меня воспитывали большевики, и во мне масса всего коммунистического. Но я не коммунист, это раз. Второе, я не сталинист. Это тоже важно для непонимающих. С моей точки зрения, это такой же исторический деятель, как и все остальные, который заслуживает, как это теперь принято говорить, точно такого же уважения. Нам тут недавно рассказали, что у нас история непрерывная, 1000 лет, но вот 70 лет коммунизма в ней почему-то отсутствует. Про них надо забыть, все это проклясть и всякое такое. Я считаю, что это неправильно, всем должна быть отдана дань уважения. Что до социализма, ну вот у нас произошла контрреволюция. Кто-то, может, этого не понимает. То есть была революция, а потом случилась контрреволюция, когда предводители коммунистической партии, свою коммунистическую партию и народ, который вели за собой, предали и переметнулись в противоположный лагерь. Теперь у нас капитализм. Как вы предполагаете это изменять? Лично я не понимаю. Государство – это механизм подавления. Милиция, ФСБ и все остальные, они вас подавят, я вас уверяю. Никаких противоестественных телодвижений вам сделать просто не дадут, физически не дадут. Как вы предполагаете, нет, как вы предполагаете взять и, ну, должна для начала созреть революционная ситуация. Вот мы тут неделю назад ездили в город Псков, там резвились представители нашего главного революционера Лехи Навального.
Ну не надо его революционером называть.
Я в ироническом смысле. Вот. Вот вышел человек, площадь центральная городская, поставил плакаты, взял под мышку пачку газет, мегафон и бегает, кричит, всех призывает выступать за Леху Навального. Мы полчаса стояли, смотрели, там было 10 милиционеров, от сержанта до полковника. Тетенька милиционер с видеокамерой снимала всех подошедших, кто туда пришел. Ну и пришел в итоге, за полчаса пришел один подросток. Сделал два круга и ушел. Больше никто не пришел. То есть, это, по идее, Леха собирает тех, кто недоволен властью. Недовольные есть всегда. У нас они любят кричать, их обманули, не дали денег, еще что-то. Никто не приходит вообще. Даже из этих обманутых. Все остальные, им вообще ничего не надо. Еда есть, автомобили есть, большевики квартиры построили. Все это под крышами, и у всех все хорошо. От машин в больших городах, в том числе у вас, не протолкнуться, никуда не доехать. Если вы думаете, что они побегут на улицу устраивать социалистическую революцию, я считаю, это жесточайшее заблуждение.
Все временно, скажем так. Ну, кто-то живет, у нас вот в Ростове машин много, а в городе Гуково там закрыли шахту и рабочим не выплачивают зарплату, кинули на бабки. Ну вот.
Это эффективный бизнес, наверное.
Эффективный бизнес. Как вы относитесь к бизнесу и к капитализму? Ну, если так.
Каким бы странным ни показалось, я капиталист и занят бизнесом. Как я могу к нему относиться? Я зарабатываю деньги. При советской власти я работал там токарем, слесарем, шлифовщиком, фрезеровщиком на заводе. Там, с моей точки зрения, больше платили, поэтому я работал там. Мне нужны были деньги, я жадный, у меня больные дети, их надо лечить. Я работал там, где больше платят. В связи с этим не смог получить высшее образование, не смог осуществить какие-то там свои чаяния и прочее, прочее. Я зарабатывал деньги. Общественная формация поменялась, теперь деньги зарабатывают по-другому. И я тоже их зарабатываю по-другому. Вот так получилось. Бежать, свергать это дело я лично не готов, честно.
И вы посоветуете всем двигаться в рамках эпохи общественной экономической формации?
Всем. Я ничего не могу посоветовать. Они меня слушать не будут. Во-первых, а во-вторых... Повторюсь, к вооруженному перевороту призывать противозаконно. Я такими вещами не занимаюсь.
А кто призывал?
Не знаю, как вы собираетесь что-то делать. Вот.
Так, и второй вопрос. У нас тут дискуссия развелась. Некоторые забыли о втором вопросе. В 2015 году на одном из форумов, посвященных компьютерным играм, фильмам, корреспондент Федерального агентства новостей вам задал вопрос. Как вы относитесь к санкциям, что-то в этом духе? И вы ответили таким образом, что если Западу не нравится Путин, то, следовательно, он делает что-то хорошее. Ну, на мой взгляд, это несколько механистическая логика. Хотелось бы спросить, а что конкретно?
Что конкретно делает? Я могу говорить только от себя. Вот в 90-е годы я служил в милиции и наблюдал, что происходит, так сказать, в одном из самых больших городов страны. Наблюдал изнутри, что происходит. У меня было твердое ощущение, что до середины, где-то там примерно 2005-2010 год, это край. Страна до этого не доживет. Мы развалимся окончательно на куски. Две чеченских войны у вас тут недалеко видели, наверное. Вот. Вот этим летом как раз в Грозный ездил, что-то он не похож на то, каким он был при последнем посещении, блин, совершенно не похож. А все шло к развалу и к уничтожению. Ну вот, прибыл товарищ Путин, и что? Можете его любить, можете его не любить. Он все это остановил. Дальше деньги направил с капиталистической точки зрения на совершенно правильные вещи. Еще кусок жизни мы прожили при нем, относительно сыто и благополучно. То есть, когда вам рассказывают про перестройку и так называемые лихие 90-е, вам же никто не говорит, что из вашей жизни вычеркнули 10 лет, что вы вынуждены были думать только про еду и штаны какие-нибудь на смену купить. Вам же никто про это не говорит. Вам говорят о том, что здесь устанавливалась какая-то немыслимая демократия и свобода. В чем тут свобода заключается? Для меня всегда загадка, я вот не понимаю, в чем свобода. Вот в Советском Союзе я, например, мастера на своем участке и начальника цеха мог послать куда угодно вообще. Ничего они мне не сделали бы, потому что я был пролетарий, а значит гегемон. Я был самый главный в Советском Союзе человек. Решение вопросов на рабочем месте – это важнейшее дело. Да, я не мог всем рассказывать, что Брежнев плохой правитель. Это не приветствовалось. На кухне можешь, а публично такое говорить было нельзя. Хорошо это или плохо? Ну, в тот момент было устроено вот так. Закончилось. И вот теперь правительство можно обругивать там в три этажа, не стесняя себя в выражениях. А на работе? Вот попробуйте что-нибудь скажите своему начальнику. Ничего не скажете. Вы в мгновение ока окажетесь за воротами, и на этом вся ваша свобода заканчивается. Так я живу-то на работе, между прочим. А не вокруг Кремля с плакатами бегаю. Я на работе живу. И если здесь ничего нельзя говорить, так какая же свобода? Вы про что вообще? Нету никакой свободы применительно к самым главным вещам. Ну и вот товарищ Путин наладил, сделал. И если 10 лет в 90-е это все коту под хвост, то при нем 17 замечательно прожили. Как замечательно? Сравнительно с 90-ми живем практически как в раю. Война закончилась, русских детей в Чечню не отправляют, там как-то Рамзан Ахматович самостоятельно справляется, не надо туда больше русских детей отправлять. Одно, другое, пятое, десятое. Уровень материального благосостояния вырос до неба просто, потому что граждане сопредельной Украины воспринимают это как репортажи с Марса, что тут в магазинах, сколько стоит отопление, коммунальные платежи и прочее, и прочее. Не в раю живем? Ну, наверное, нет. За что его не любят на Западе? Ну, наверное, он что-то делает неправильно. Не так, как для Запада выгодно. Что мы такие? Кто мы для Запада? Сырьевой придаток, безо всяких этих рассуждений. Сырьевой придаток. Вы должны вот бесперебойно поставлять сырье. Ну, а развитие армии, промышленности и прочее, это никому не надо. Потому что вы создаете физическую угрозу существованию западных стран. Задача западных стран, они, в моем представлении, вот эти вот так называемые развитые страны, они как картошка, а мы для них как субстрат, в котором эта картошка растет. Субстрату бесполезно, на мой взгляд, объяснять, веди себя хорошо, и ты станешь картошкой. Он не станет картошкой никогда. Поэтому все деньги, как в сериале «Сопрано», деньги поднимаются наверх, дерьмо катится вниз. Вот мы в дерьме сидим, и такая наша участь, определенная этим самым Западом. Ибо для того, чтобы кто-то жил богаче, кто-то другой должен жить беднее. Потому что если все вровень и по справедливости, получится Советский Союз, что не всем нравится. Вот. Ну да, не нравится он на Западе никому. Потому что проводит самостоятельную политику. Хорошо это для нас или плохо в настоящий момент? По-моему, хорошо. Что там покажется в будущем, я, к сожалению, не Ванга и угадать вам не смогу. Давайте.
Добрый вечер, Дмитрий. Мне вот и вопрос к вам. Как вы относитесь к северокорейскому лидеру?
Строго положительно.
Не на столетие Великой Октябрьской революции мы как бы думали, что на Авроре будет зал.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прекрасен, шлет всех в известном направлении, на фотках постоянно хохочет, своих плохих генералов расстреливает из гаубиц и гранатометов и скармливает собакам, как мы знаем. Ну что, ведет самостоятельную политику, на мой взгляд, совершенно здраво и справедливо. Мировая ситуация, она напоминает многоквартирный дом, в котором живет бандит с братвой. Ходит по всему подъезду и всем объясняет соседям, как они должны жить. Например, с завтрашнего дня, чтобы все ходили в зеленых колготках. Иначе будет нехорошо. И вот все уже ходят в зеленых колготках. А Ким Чен Ын по-прежнему ходит в красных и посылает соседа подальше. Тот к нему, он говорит, а я вот тебе шилом глаз выколю, если еще раз придешь. Бандит переживает и больше не приходит. Поэтому заявление, я не знаю, с трибуны ООН, что мы там вам 25 миллионов человек уничтожим, ты вообще в своем уме, что это такое? Я не кровожадный, но тут уже просто хочется, чтобы на него напали, они им там дроздата дадут, будь здоров, они сколько уж там лет с войны готовятся, когда на них нападут, там хорошо получится, очень хорошо. Поэтому то, что он дерзит, совершенно правильно делает, запреты на изготовление и распространение ядерного оружия, а почему оно должно быть только у вас? Как это так? И у Израиля есть, да, и что-то никто не тревожится по этому поводу. А вот Ким Чен Ын, он коммунист, и это недопустимо. От него может быть конкретная польза. Сейчас вот нас от Олимпийских игр ототрут окончательно и не пустят. Тут Ким Чен Ын им что-нибудь запустит. И на этом все Олимпийские игры прекратятся, я надеюсь. Да.
Меня Дмитрий зовут, я в школе работаю, преподаю историю. Вы сделали очень интересный ресурс, который, в принципе, интересно смотреть относительно взрослым людям. Вот, но по опыту общения с детьми видишь, что они не то, что как бы ничего не читают, да? Они не будут ничего читать. Другая культура мышления, другое восприятие мира. Вы не думали сделать какой-то проект, направленный на ознакомление с историей детей? То есть для взрослых у вас получается отлично, а для детей, то тут лучше в Москве, я думаю, что никто это не сделает.
Меня физически не хватает, с одной стороны, с другой стороны, на все нужны деньги. Денег мне за это никто не платит. Это ключевое. Все твердо знают, что я адский барыга, у меня там все рекламой забито. Вот деньги за рекламу уходят вот на это благополучно. Денег никто не платит, а они нужны. Как известно, для того, чтобы вступить в известные отношения с женщиной, которая готова за даром, все равно нужны деньги. Так и тут, деваться некуда, никто ничего не платит. Где их брать? Это все для начала. Купите оборудование, оно дорогое. Арендуйте помещение, это тоже не бесплатно. Да, платите за электричество, там, за все на свете, и вот на круг выходят там, не буду говорить сколько, это дорого, все дорого, никому не интересно. Собирать с граждан деньги, граждане, это ж не ипотека, где за тобой там с ножом стоят, и ты будешь платить, никуда не денешься. Захотел, сдал 100 рублей. А потом на следующий день орать начал. Где хоббит, блин?
Получилось там. Снять говно, да, но люди сдали деньги.
К сожалению, именно на говно как раз и сдают. Люди не умные, им вот хочется фигни всякой. Вот туда они деньги сдавать будут. Сюда как-то не очень активно, к сожалению. Поэтому нету денег, нету для детей. Я уже старенький, я детей смотреть не могу. Задам наводящий вопрос. Этот гражданин сказал, кто деньги собрал на кино, нет? Да? Кто?
Народ.
Отвечаю, деньги собрал я. Вдруг вы не в курсе, на всякий случай. Если там про это не сказано, то к автору я не смотрю такое. То и отношение к автору соответствующее.
Дмитрий Юрьевич, ну вопрос такой. Сейчас про памятники заговорили. Ну, недавно вот открылся у нас памятник жертвам репрессий. Было такое, да, двунаправленная маска. И вот что-то смотрю, вокруг этой маски, в общем, поднялось столько волнения. Не станет ли это очередным толчком, ну, к очернению, скажем так, Советского Союза? Потому что сейчас активно стали за репрессии снова говорить, где убили, погубили и вообще, как вы в выпусках говорите, кровавые упыри там все. Вот, интересно ваше мнение.
Были ли кровавые упыри в нашей истории? Безусловно, были. Разочарую всех любителей кровавых упырей. Их расстреляли. Поголовье НКВД обнулили трижды за самые разнообразные вещи. Сколько их было, этих самых жертв репрессий? Если сосчитать период от 21 по 53 год, то за этот период в Советском Союзе жило в общей сложности, это важно, 400 миллионов человек. Одни родились, другие умерли туда-сюда. Дальше, если посчитать жертвы репрессий всех, кого расстреляли и кого посадили. Репрессии, как вы понимаете, статья 58, в которую входит государственная измена, шпионаж, бандитизм, саботаж. Это сугубо уголовные преступления, но большевики считали, что это направлено против завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции.
То есть против государства.
Поэтому статья была политическая. Сидели по ней уголовники в массе, но статья была политическая. И это считаются жертвы политических репрессий. Так вот, 400 миллионов человек жило. И если сосчитать, а все уже давным-давно подсчитано, был такой замечательный автор Земсков, у него вышла книжка, называется «Почему народ не восстал?». Ну, название давал не он, но там достаточно подробно изложено. Не рассекаясь мыслью по древу, из 400 миллионов человек репрессиям были подвергнуты 2,5%. 2,5% от 400 миллионов. Если мы с вами, как нормальные либеральные граждане, скажем, что половина сидела ни за что, что является ложью. Я, опять-таки, как некоторым образом специалист, у нас в лагерях по опросам среди заключенных 97% сидит ни за что абсолютно. Но мы знаем, на что похожа наша полиция. Вот вы нам тут поставили такого полковника Захарченко из ваших краев, говорят. Такие у нас тоже есть, но 97% – это перебор. И вот мы отсекаем половину. Итого получится, что невинно осужденных было 1,25% от 400 миллионов. Много это или мало? Я вас уверяю, сейчас народу сидит ничуть не меньше. Вы видите, что у вас тут по Ростову по ночам снуют грузовики с надписью «Хлеб». Из них вой доносится невинно осужденных ни за что и ни про что. То есть это ложь, откровенная ложь. Вот поставили эту стену скорби. Были ли люди, которые невинно пострадали? Да, были. А вот власовцы, например. Власовцы – это типичные жертвы политических репрессий. А они как, тоже туда попадают? Я считаю прекрасно, что это памятник власовцам. А вот нарком Ягода был репрессирован. Он тоже там есть, его светлый лик есть. Коля Ежов – жертва репрессий. И, в конце концов, Лаврентий Палыч. Он тоже жертва политических репрессий. Без суда и следствия грохнули бедолагу. И что, кому этот памятник-то вообще, если разобраться? Кому? А пытаются создать впечатление, что в истории Советского Союза вообще ничего не было, кроме этих самых политических репрессий. Это неправда. Все было не так. Зачем врать? Я понять не могу.
Что очередной ушат, по-моему, в сторону.
Ну, да. Мы об этом можем сказать вслух, донести до граждан. Вот, запишем ролик, посмотрит 100 тысяч человек, о чем-то задумаются, естественно. Никто не мешает и вам это дело распространять, пропагандировать и все такое. Да.
Можно за секунду? Хочу вам подарить две книги как раз по вот этой теме, что вы сейчас...
Спасибо большое.
Пригодится вашим...
Спасибо.
Да. Написано в Советском Союзе.
Спасибо.
Ну, возвращаясь к вопросу 28 компьютеров, подскажите, это скорее беспрецедентная акция, что такое кино появилось силами людей?
Оно появилось силами министра культуры Мединского, да, это ключевое. Многие не знают, да, это конкретно лично он проявил инициативу, лично он дал денег, и лично он всячески этому делу помогал. Появилось благодаря ему, вот в такой, в политической области. Естественно, снимал кино Андрей Шалёпа. Андрей – спортсмен, отец шестерых детей и вообще один из самых серьезных мужчин, что я знаю. Вижу цель, не вижу преград вообще. Решил сделать – сделал. Денег получилось мало. То есть, несмотря на то, что собрали 35 миллионов рублей, это беспрецедентная сумма для нашего так называемого краудфандинга. Но этого мало. Государство выдало 30 миллионов рублей, государство Казахстан выдало еще 19 миллионов рублей. Остальные 70 добавил частный бизнес наш, отечественный. Вот. И еще 100 миллионов выдали, государство выдало, возвратных выдало на рекламу. Показали кино, я это... в деньгах тамошних не силен, не очень хорошо понимаю. По-моему, оно отбилось, так мне кажется. То есть деньги частному бизнесу вернулись.
Ну, подскажите, это явление, появление этого кино подтолкнуло ли людей творческих, людей с деньгами?
Нет. Нет, категорически. Как раз наоборот. Все эти так называемые творческие люди, они о творческой составляющей отзываются сугубо презрительно. Этого фильма не существует вообще, его просто нет. Говорить об этом в этих кругах с нетрадиционной ориентацией – это моветон вообще. То есть, что это такое? О чем это? Вот о чем этот фильм? Вы что хотите сказать? Задал вопрос мне известный продюсер, не будем называть фамилию. Вот это вот, одни нападают, а другие защищаются. Это что, сюжет, что ли? Я как-то растерялся даже. Задал вопрос, не смотрел ли ты футбол? Там одни нападают, а другие защищаются. Сюжета вообще нет. 4 миллиарда палкой от телевизора не отогнать. Может, это в тебя, у тебя в голове что-нибудь не так, если тебе такое неинтересно. Да, война, она вот такая. Возражения, на мой взгляд, все исключительно странные. Это миф. Задаешь вопрос, немцы напали на Советский Союз? Да. До Москвы дошли? Да. Панфиловская дивизия обороняла Москву? Да. Бой под Дубосеково был? Да. И что, это миф? В чем? В том, что было 29 человек или 27? По-моему, это бред сивой кобылы. Кино, оно вообще не про это. Это, так сказать, вся ситуация при обороне Москвы взята. Там в кино еще и добавлено, кстати, сверх меры. Они когда там вот сейчас там изучают снимки с этих, с дронов, там вот где окопы были выкопаны, и выступают с криками, это ложь, там вообще не могло в этих окопах, 28 человек не могло поместиться, окопы маленькие, не могло. Ну, встречный вопрос, так значит, их еще меньше было, да, чем 28. Ну, тут немеют как-то это, борьба за правду приводит к чему-то не к тому. На самом деле, там, например, не было никаких 45-ок, они сидели с противотанками и винтовками, бутылки с керосином и гранаты. Вот, танки не пропустили. Подвиг это или не подвиг? Ну, по-моему, чтобы обсуждать, надо быть умалишенным вообще. У этих людей никакого уважения к подвигу предков нет. они, повторюсь, считают, что убивать коммунистов – это абсолютно правильно, разумно, и Гитлер, в общем-то, делал все как надо. Тут же дилемма-то простая. Если ты не за товарища Сталина, то ты за гражданина Гитлера. Так получается, ты выступаешь против нас. Ну, вот такие люди. Ни на кого это никакого впечатления вообще не произвело. Это надо замалчивать все старательно. Фильм ни о чем, сюжета нет, режиссуры нет, вообще ничего нет. И говорят они не как люди тоже. Но оно, с другой стороны, показало всем пример, что можно, в общем-то, наплевать на ряд вещей, можно самостоятельно сделать что-то хорошее.
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, 5 книг, которые укрепляют боевой дух. И...
Я уже вступил в пору возрастного маразма, я даже название вспомнить не могу, извините. В разном возрасте разные книжки полезны. То, что читает 50-летний дяденька, оно резко отличается от того, что надо 20-летнему пацану. Резко вообще. Поэтому не возьмусь за это.
Которые укрепляют гордость за страну, и которые стоит почитать, и какие не стоят.
Бог хороший. На пробу рекомендую. Советские книжки хорошие, на мой взгляд. Если вы слово «социализм» и «коммунизм» поменяете в советских книжках на «суверенитет», лягут как надо. Как закалялась сталь, да, вот замечательная книга. А так понятнее в нынешних реалиях. Ну, Егор там двигается плавно, то есть мы уже дошли до гражданской войны, и дальше там про это будет, да. Он там жестко настроен будет.
Здравствуйте, Дим Юрьевич. Я не знаю, знаете ли вы или присутствующие, вот на днях организация РПЦЗ, которая после объединения, я так понимаю, является в каком-то смысле филиалом Российской Православной Церкви, нашей местной. На днях, вот я вам сейчас процитирую ее изречение.
Я сразу угадаю, там что-нибудь про генерала Власова, да? Ну, это следующий персонаж. Власов не может быть плохим, он же тоже против большевиков сражался, а поэтому он хороший. Любой, кто убивал большевиков, это хороший человек. С точки зрения Русской Православной Церкви за рубежом, самый замечательный из этих людей – Адольф Гитлер, он больше всех убил большевиков. Вот это самый замечательный человек. Они, по-моему, на мелочи размениваются, какой-то Власов. Надо сразу за Гитлера выступать, признать его святым, повесить иконы, молиться, большевиков проклясть и забыть навсегда. Отличная организация. Это вот ее взяли, я не знаю, как ведро фекалий выпили, а теперь как с этим справляться, я вообще не представляю.
Ну вот как вы думаете, это можно РПЦЗ рассматривать как филиал местной церкви? Потому что...
Я не силен в церковных делах, но, по-моему, они объединились, нет?
Ну, можно ли это считать, ну, как бы, мнением всей в целом, и РПЦ, и РПЦЗ, и...
Если наша церковь не выступает с разоблачениями против подобных мерзавцев, не выступая с жесткими разоблачениями, там, стуча кулаком по столу и изгоняя вот таких вот людей из организации. Если этого не происходит, ну, наверное, да, наверное, все заодно. Не хочется про такое думать. Ну, наверное, так.
Перспективы, ну, вот в обществе это ясно, среди огромного...
Перспективы плохие, мы все умрем в конце концов. Но надо что-то делать.
Ну, я думаю, нет, вот что вы...
Есть хороший лозунг: промолчи, и сатана восторжествует. Молчать не надо, у вас это, масса возможностей говорить через самые разнообразные средства массовой информации нынешние. Есть Фейсбуки, есть ВКонтакты, Твиттеры и все такое. Долбите, как дятел, стучащему откроется.
Дмитрий Юрьевич, вот вы начали с революции, закончили соцсетями, культурная элита нетрадиционная, там, ну и всеми этими нынешними делами. Не напоминает противостояние вот, ментальное тех времен революционных с нынешними? И чем это закончится? Потому что ни по одному поводу не можем найти общую точку. Либералы, патриоты, будем грубо делиться. Вот ни по одному абсолютно. Война, СССР.
Ну, это невозможно. Невозможно найти.
Абсолютно. И все больше и больше идет вот этот разрыв.
Невозможно найти никаких точек соприкосновения. Ну, потому что все пошло не так, как им хотелось. Все пошло не так.
Буквально даже Вот все абсолютно, не по одному.
Все идет не так.
Если даже что-то делают правильно, они начинают протестовать, что это неправильно. Черное называют белым, белое черным. Ну, чем-то это...
Чем больше их корежит, тем лучше. Посмотрите на судьбу известной радиостанции «Эхо Москвы». Есть такая радиостанция, которая достаточно длительное время...
По Фейсбуку знаете, я...
Можно я говорить буду? А вы кто? Не похож сам на себя, Слава. Старше оказался. Молодец. Есть такое радио «Эхо Москвы». Когда-то давно, когда оно только начиналось, там собирали людей вот самого-самого разнообразного спектра. И они высказывали самые разнообразные мысли. В том числе выступала группа умалишенных, как всегда. Со временем надо зрительское и слушательское внимание к себе привлекать. Чем вы можете привлечь? Только радикализируясь непрерывно, обостряя точки зрения, там, определения, обвинения и прочее, и прочее. В результате получается, что с определенного момента они начинают нести вот откровенную ахинею. Еще вчера, казалось бы, уважаемые люди, ну, потому что там тоже масса не дураков, вдруг, ну, утрирую, вдруг, получается, что у вас какое-то вот сборище каких-то радикальных отморозков. Ну, хорошо ли это? На мой взгляд, великолепно. Вот вы собрались в одну кучу и сами себя вообще опустили ниже некуда. Вот Дементий раньше слушал «Эхо Москвы». А больше не слушает, потому что слушать невозможно. Аудитория радикально сокращается именно из-за того, что вот они в кучку собрались, и дальше внутри там достигло определенной температуры, оно саморазлагается. И, естественно, в ходе этого истерика все более и более усиливается, потому что этот радикализм, он дальше, 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 но самый темный час перед рассветом, недолго им осталось, я считаю. Да, и свет впереди совершенно откровенно виден. Вот.
Дмитрий Юрьевич, я вдруг не успел приехать, написал. Знакомы ли вы с Яковом Кедми? И будет ли с ним рассвет вопрос?
Это я его нашел, чисто для справки. Это я его нашел.
Я просто
не... Я его раскрутил. Все благоустроилось так, что его пустили обратно, наши люди. И вообще, Яков, на мой взгляд, замечательный человек. У него есть книжка, не помню, как называется. Такой толщины человек, он крайне специфический, но при этом честный. То есть, вот, что мозг говорит, как следует. Работал в разведке, духовно близкий персонаж. Не врет. Да, он это гражданин Израиля, и это его новая родина, но мозг при этом не отказывает. Человек замечательный. Ну, к сожалению, я живу в городе Санкт-Петербурге. Это примерно как Ростов. Туда никто не ездит. Если ездит, то крайне проблематично там заманить и всякое. Жил бы в Москве, было бы проще. А так нет, не получается. Сложится, заманим, конечно. Да.
У меня парочка вопросов. Вы с Егором Яковлевым разобрали Первую мировую войну. Есть вот такой канал Стармедиа, сделали в свое время замечательную Великую войну, и в них также есть цикл, посвященный Первой мировой. Вот Егор Яковлев изучал данное произведение, так сказать?
Потому, я не Егор Яковлев, я не знаю.
Ну, может, общались. И также хотел спросить, у них был... Краста-21.
Егор к изучению телевизора не очень склонен. То есть, есть наука, он в науке больше. Вот у него там университет, коллеги, с которыми он общается постоянно, и которых тоже приводит ролики, записываем, они про телевизор не очень. Телевизор – это все-таки такая популяризация, и, в общем-то, в настоящее время занимаются, и, как правило, люди либо от науки крайне далекие, либо серьезно ангажированные. То есть, вот тут смотрели какой-то там восьмисерийный документальный фильм там про Октябрьскую революцию. Вот мы там с Клим Саныч разбирал это дело. Да, где бодро начинается с цитаты Ленина, где Ленин говорит, что если бы реформы Столыпина закончились вот успешно, то ни о какой революции не было бы и речи. Клим Саныч ноги сбил, искал цитату такую у Ленина во всех там этих ПССах, не смог найти. Но оказалось, что это цитата из некоего подонка, который в 79-м году при советской власти работал в Алжире советским специалистом, сбежал, убежал во Францию, там вступил в Народно-трудовой союз и, макнув перо в навоз, там вместо Ленина, значит, писал. И если фильм про революцию начинается с цитаты из Ленина, которую написал какой-то фашистствующий подонок, то а как вы все остальное там проверяете? А что вы людям в головы льете? Телевизор, он... опасный. Егор, он только в плане рассмотрения, что там не так.
А вот они же были забытые вожди.
Внезапно неплохие вот, были, да. Ну, это какая-то конвульсия, я не знаю.
Очень удивительно.
Да.
И, значит, один вопрос.
Но Климом потом Санычем, пришли в себя, да.
С Климом Санычем про конкистадоров, освоение Америки. Вот, не планируете ли гражданская война в США, допустим?
Это как-то слишком широко, мы все не успеваем. К сожалению.
Как раз технический вопрос, насколько вперед планируются все эти съемки, и как вот, бывает ли, что какие-то материалы более срочно проходят, и как вы их выбираете?
Расписание максимум на неделю вперед. Все живые люди, у всех там что-то получается, не получается. Пришел, не пришел, вот, пожалуйста. Раз, и нет никого. И там точно так же. Дальше, чем на неделю вперед, ничего не видно. В первую очередь стараются сделать, ну, новости политические. Их почему-то смотрят больше всего. Для меня непонятно. Но раз больше всего, то их надо делать больше. Вот. Ну и про кино эти синие филы, их желательно там к пятнице делать, но раньше воскресенье тоже не очень получается. Все, больше ничего не бывает. Ничего не планируется. У нас сплошной дзен-буддизм, спонтанность полная. Пришел, не пришел, напились, не напились. Там.
И другой вопрос, что вы думаете вот по недавним событиям в ЛНР? Почему это все можно...
А там ничего не понятно. Поскольку начинали все это дело граждане коммунистических взглядов, а продолжили граждане капиталистических взглядов, то ничего хорошего оттуда можно не ждать. Что происходит внутри? Любая элита, она закукливается, дальше они делят внутри себя деньги, и наружу ничего не выползает. То есть, вот, взяли, сменили, никто ничего не скажет, никто ничего не покажет. Ждите 10 лет, когда там начнет кто-то говорить. Говорить это в среде людей, вооруженных до зубов и готовых на все, физически опасно, поэтому все молчат. Что там происходит, Бог его знает. Я лично никак вообще не понимаю. Где?
Дмитрий Юрьевич, немножко приятно. Что там с драконами моря?
Драконы моря состоят из 4 частей. Для 3 частей был изготовлен очень хороший русский перевод. Я, например, так не умею вообще. Очень хороший. Который я, собственно... А потом мне подарили книжку на английском языке. На английском языке оказалось 4 части. В 4-й части поплыли за русским золотом. Ну, там первая глава от него есть, да. И есть еще книжка, переведенная на русский язык с шведского. 2 тетеньки переводили. Которая с переводом с английского не имеет вообще ничего общего. Абсолютно ничего общего. То есть, настолько там дурацкий язык и так-то как-то это звучит, непонятно. То есть, с английского переведено волшебным образом. Единственный момент, там автор почему-то очень не любил число 12. Везде, где в оригинале 12, у него почему-то 11. Или он слова такого, может, не знал. Не знаю. Я такое перевести не способен, поскольку переводы текстов, они большие, это очень много времени требует. Я не могу так долго сидеть, клупаться. Нашелся комрад, проживающий в Норвегии или в Швеции, я не помню. Он закричал, давай я переведу. Я говорю, давай переводи. Это вопрос сложный. Я, как известно, английского языка не знаю. Только вставляю маты в чужие переводы. Не вот, сам. Да, не сам тоже. Ну, иногда так. Это, то есть, я с массой переводчиков общался, которых пытался привлечь для коммерческой деятельности. Ну, типа, переведи, я посмотрю. Все переводчики, с которыми я общался, ну, естественно, для начала диплом покажи, а потом я с тобой это буду беседовать. Все. Мне за ними переделывать, получается, гораздо дольше, чем перевести самому. Работать с ними нельзя. Ну, тут вот комрад оказался крайне способный. И самое главное, у него там есть эти шведскоговорящие, которые, например, ну, там есть такой персонаж Гудмунд с Уваберга. что такое Увоберг, русским непонятно. А на самом деле Увоберг – это Совиная гора. Когда Гудман с Совиной горы, это звучит, на мой взгляд, гораздо круче. Вот он четвертую часть перевел, но ее там это рубанком надо обрабатывать. Меня хватило на две главы, по-моему, или на одну, или на две, я не помню. Сейчас терзаю главу про то, как слепой брат рассказал, как он там служил у византийского императора, наворовал золото, затопил у днепровских порогов, и все туда поплывут. Ну, тяжело, у меня времени просто физически. Либо это, либо драконы, не разорваться. На подходе.
Еще вопрос такой. Периодически в комментах пусковая тема представителей так называемого нового левого движения, да, то есть появляется какая-то накидка и по сути времени подобных на персонажей. Вот. А крайний раз, когда заинтересовало, когда Егор Яковлев немножко поспорил с Борисом Юрьевым, всплыл такой персонаж, как Андрей Ильич Курзов. Вот. И Клим Саныч даже пообещал сделать отдельный разбор по нему. Ожидать его в обозримом будущем или...
Ну, если Клим Саныч сделает, он вроде сейчас с работы уволился, у него времени гораздо больше стало. Если сделает, то да. Они положительно относятся к тому, что он рассказывает про историю гражданин Фурсов, но как только он углубляется в какую-то непонятную конспирологию, там даже мне непонятно, зачем он это делает и к чему он все это говорит.
Мозги, эффект получается кумулятивный, если он
помогает. Да. Вот, на мой взгляд, это... На мой взгляд, это он неправильно делает вообще, гражданин Фурсов.
Но, с другой стороны, вы сами говорите, сюда надо смотреть не деньги.
Да я сомневаюсь, что ему кто-то платит за это. Быть такого не может.
Нет, ну, тем же вопросом иногда и Андрей Ильич задается, деньги никуда не уходят, просто так.
Будет возможность сделать, да. Они регулярно про него говорят, поэтому, наверное, сделают.
Здравствуйте, Игорь. У меня вопрос. Планируется ли продолжение изучения Диамата с Михаилом Васильевичем?
Там даже я ничего не понимаю, ёлы-палы. Я ему все время говорю: Михаил Васильевич, ты уже мне мозги все забил. Минуточку, говорит, Михаил Васильевич. Не знаю, оно находит ли такой отклик, какой ему хотелось бы. Вот он тут два последних ролика записывал про единство и борьбу противоположностей. Я настоятельно требую, чтобы он примеры приводил. Там он массу примеров наприводил. Это, мне так кажется, получается гораздо главнее.
Ну вот, чтобы он приходил, обещал
бы. Не, вот чтобы упрощенное, чтобы всем понятно было, это да. А углубляться в дебри гражданина Гегеля там, ну, никто не смотрит. Это плохо. Это дискредитирует все остальное. Опять этот дедушка все мозги заплетет. Это так нельзя, я считаю.
Дмитрий Юрьевич. Извините, что я распинаюсь, но лучше слышно. Скажите, пожалуйста, не возникает ли в ходе работы профессионального отторжения? Поскольку часто философия об одном и том же, и на одни и те же вопросы отвечать. Опять же, отторжение, потому что говорится, и как с этим боретесь?
Одно и то же надо говорить постоянно. Истина не тускнеет от повторения. И многим гражданам не нравится, там в комментах пишут, что «а я знаю, что ты скажешь, а я тоже знаю, что я скажу». А почему я должен говорить что-то другое? Вообще непонятно. То есть вещи совершенно очевидные, как в известном фильме. Небо голубое, вода мокрая. Что должно быть наоборот? Нет. Повторять надо. Меня это даже веселит, я бы сказал. Это всегда смешно. По 225-му разу.
Что будем дальше делать? Еще, пожалуйста, три вопроса.
Дементий устал, ёлы-палы.
Знакомы ли с Павлом Грудинина?
Нет.
Посещали ли совхоз Ленина? Что это вообще такое? И возможно ли мирным путем реализировать крупный бизнес, который кормится вокруг Кремля, на социальные рельсы?
Не знаком, не бывал. Видимо, ролики смотрел, если правильно понимаю, о ком вы говорите. Ну, переориентировать бизнес. У нас бизнес-то, где больше всего денег, он не занят зарабатыванием денег, он занят освоением денег. Отвлечь людей от освоения бюджетов нереально. Даже палкой не отогнать, только пулеметами. Кто у нас там будет из пулеметов стрелять, я лично не знаю.
Вы увидите обзор посещения его совхоза с
Ну, кто деньги платить будет? Ну, вы это, поймите меня правильно. Вот, например, мы хотим куда-нибудь с Дементием съездить в Таиланд. Первое. Нужны билеты. Раз. В пути нас надо кормить. Если ехать что-то снимать, то ехать надо вчетвером. В пути нас надо кормить. Когда мы приедем туда, мы за один день не управимся, нам надо спать где-то. То есть, и как только это 4 человека, там затраты вот сразу вот так вот растут. В итоге это получаются десятки тысяч рублей, ну там 50-60. Много это или у меня есть, конечно, гораздо больше, но я не считаю правильным собственные деньги выкидывать в непонятное, чтобы они назад ко мне никак не возвращались. И это неправильно. Да это другое совсем. Ну... Тяжело. После этого его надо смонтировать, его надо выложить куда-то. Там все получают зарплаты. А я-то что? Я ж капиталист, я на этом наживаться должен.
Ребята, давайте может быть. Последний вопрос. Вот ты, ну, сколько, и потом вы.
Тим Юрий, существует ли печатное издание? Бумажное печатное издание санитаров подземелий.
На Озоне продается, который год подряд.
А у вас с собой?
Нет.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Продолжение солженицынских чтений. Ждать?
Ну, я там в отсутствие времени упираюсь. Ну, если надо, наверное, после Нового года сделаем. Да.
А про сопрано?
Про сопрано, да. К сожалению, сопрано должен был начать выходить в конце, точнее, в начале ноября. Но меня увезли в санаторий, ну, не на носилках, слава богу, и этим поломали все планы. Я 2 недели проболтался в этом санатории, сломались все планы, перенесли на начало ноября одно, а потом на конец ноября, вот уже декабрь, а ничего так и не сделано. До Нового года максимум успеем 2 выпуска про сопрано сделать, ну, 3 там получается, они маленькие, вот. Граждане спрашивают, будет ли 6-й сезон, у меня его нет. Для справки, там по ходу 6-й сезон доделаем, но в настоящий момент у меня его нет. А там без разницы, определенные ресурсы. Это ж не играет никак вообще. Про Рим главное то, что Клим Саныч рассказывает. Там интересно получается. Вот. Ну, там получилось, опять-таки, что за это лето я 1.5 месяца проездил. 2 раза летали в США, 1 раз на 10 дней, 2 раз на 7 дней, на 10 дней в Выборг. В Севастополь, в Симферополь, в Грозный, на гонки, еще куда-то. И, в общем, ну, там невозможно работать, вообще ничего делать нельзя. Вроде это надо, там и для работы, и для денег, а вот все ломается, расписание разносится, вот так. Увы.
Дмитрий Юрьевич,